православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете радио России из Пензы. У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. В эфире программа «Мир православия». Сегодня мы посвятим ее теме церковной журналистики, и вот почему. На неделе в Москве прошел международный фестиваль православных средств массовой информации «Вера и слово». Впервые этот форум посетила представительная делегация Пензенской епархии. В ее составе были и журналисты гостелерадиокомпании «Пенза». О впечатлениях и пользе подобных форумов мы будем говорить с иеромонахом Нестором, который и возглавил эту делегацию. Через несколько минут он придет в нашу студию, а пока послушаем обзор самых важных событий епархиальной жизни за эту неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, у микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня православные чествуют Трубчевскую икону Божьей Матери, одну из главных реликвий Пензенского края. Святыня находится в Наровчатском Троицесконовом монастыре, для которого этот день – один из главных праздников в году. Трубчевская икона, наряду с Нижнеломовской, Казанской и Пензенской Казанской, одна из немногих на Пензенской земле, внесенных в церковные календари. Этот образ в 1765 году написал священник Ефимий из города Трубчевска, нынешней Брянской области. Вскоре она попала в Сканов монастырь. Во время эпидемии холеры наровчатцы молились перед Трубчевской иконой, и беда отступала. В середине XIX века в честь святыни была построена в обители кладбищенская церковь. В советские годы икону передали в музей. Долгие годы она считалась утраченной, но в 90-х ее все же удалось найти и вернуть в Сканову обитель. На Пензенской земле продолжает пребывать частица мощей Николая Чудотворца. В эти дни к ней можно приложиться в Благовещенском храме на Соборной, ныне Советской площади. Великую святыню привезли 13 октября из подмосковного Николоугрешского монастыря, наместником которого 20 лет был владыка Вениамин. В марте ковчежец с мощами в Пензенский край уже привозили, но поклониться Николаю Угоднику тогда успели далеко не все желающие. Поэтому реликвию в Пензу доставили во второй раз. Ее сопровождал наместник обители игумен Варфоломей.
Мы привезли ее сюда, потому что и братья Николоугрешского монастыря за это время особенно расположились с любовью к Пензенской земле, к людям, которые здесь живут. И для нас является особой радостью разделить молитвенную радость вот с людьми, которые на этой земле святой находятся.
Великая радость для всех православных – прикоснуться к святыне, которая дает исцеление и утешение страждущим. Скорый помощник – так называют люди Николая Чудотворца, самого почитаемого святого угодника на Руси. Слово епископу Пензенскому и Кузнецкому Вениамину.
Он защитник, защитник всех. Он укрепляет нашу веру, утверждает нас в любви к Богу и к ближнему. И мы, имея сегодня такое великое сокровище для нашего спасения, мы можем припасть к его мощам, получить просимое, укрепить себя в вере.
Освятитель Николай – скорый помощник, великий молитвенник, заступник. И в трудную минуту он является на помощь всем. Его же называют еще всей вселенной чудотворца. И почитают его не только православные, почитают и католики. И даже язычники в Китае, и то он к ним приходил на помощь, которую они его призывали.
Николая Мирлитийского считают одним из покровителей Святой Руси. Жил он в IV веке в Малой Азии, а его мощи сегодня покоятся в Италии. Но русские люди всегда верили в силу его молитвенного заступничества. В Пензе, как и в любом другом крупном городе, Николаю Чудотворцу посвящено несколько храмов. В России домом святого угодника называют Николоугрешский монастырь. Обитель была основана там, где свершилось явление чудотворной иконы святителя Николая князю Дмитрию Донскому. С тех пор в святом месте часто фиксируют случаи чудесного исцеления прихожан, которые просят Николая Чудотворца о помощи. Сегодня возможность поклониться его мощам есть и у всех пензенцев. До 18 октября частица мощей будет находиться в Благовещенской церкви, 19-го в Успенском соборе, 20-го в Спасо-Преображенском монастыре Пензы, 21 октября в первой половине дня в Бессоновском храме Георгия Победоносца, а во второй половине дня в Никольской церкви Терновки, 22 октября в Калышлейском селе Трескино, 23-го в Каменке, 24-го в Нижнем Ломове, 25-го в Земечине и 26 и 27 октября вновь в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Седмица.
14 октября православные отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы, один из самых любимых верующими. Народ связывает покров Божьей Матери со снежным покровом земли, окончанием сельских работ и сбором последних плодов. Торжественное богослужение в Покровском соборе Пензы совершил владыка Вениамин. История этого праздника восходит к X веку, когда во время всеночного бдения в одном из константинопольских храмов юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало, покров, защищая их от врагов. Вскоре после этого мусульмане-сарацины были изгнаны из империи. Верующие в этот день пришли в храм, чтобы поклониться Богородице и спросить ее заступничества.
А как душа-то требует праздника, душа-то? Вот поэтому все от этого исходит. Это необыкновенный праздник, необыкновенное состояние души человека.
А сегодняшний праздник – это покров. Это покрывает от всяких бед, болезней, несчастья, от всяких невзгод. Это амафор Божьей Матушки покрывала. Чтобы всем нам было хорошо. Даже во время войны, по словам моей мамы, не было войны в Пензе только потому, что было покрыто. И черное пятно для фашистов было.
На богослужении были и пензенские казаки, для которых праздник Покрова Пресвятой Богородицы – особый день, говорит заместитель атамана пензенского отдела Волжского войскового казачества Николай Сергеев.
Покров – это Божья Матерь-Защитница, и мы вроде как находимся под ее покровом, казаки. А что касается веры и потребности казаков, ну, казаки всегда были верующие, глубоко верующие люди, и у нас есть, как говорится, троица. Такая троица, когда мы принимаем присягу, мы говорим за отечество, казачество и православную веру.
На Руси, начиная с Покрова, было принято играть свадьбы. А по народным приметам, чем больше снега в этот день, тем морознее будет зима.
Седмица.
11 октября в Пензенском епархиальном управлении вручили награды. На встречу пригласили священнослужителей, мирян, руководство Министерства образования области. К ним обратился владыка Вениамин.
Мы, наверное, в одной упряжке, потому что для нас очень важно, какие будут наши детки, как мы воспитаем, кто они будут. В этом году я должен сказать, что меня порадовали и наши учителя, и наши батюшки, которые совершили большое дело, подвиг. В нашей области, в нашей епархии будет 60-65% детишек изучать православную культуру.
Медалью священноисповедника Иоанна Оленевского третьей степени владыка Вениамин наградил министра образования региона Светлану Копешкину за особый вклад в дело милосердия, просвещения и служения народу.
На деле просвещения и в борьбе, я этого слова не побоюсь, за духовность и школа, и церковь всегда были вместе. Потому что самое главное – это воспитание человека нравственного. Но самое трудное, чтобы так была устроена школа и церковь, чтобы мы, общаясь с нашим подопечным, научили его главному, чтобы он сам этот путь прокладывал и к Богу, и к самому себе.
Такой же награды удостоились еще 7 пензенцев. Вместе с поздравлениями все гости получили в подарок издание Библии. К главному октябрьскому празднику православной Пензы уже начинают готовиться верующие. 23 октября – день памяти святителя Иннокентия, первого пензенского святого. В этот день в 9 утра владыка Вениамин совершит божественную литургию в Успенском кафедральном соборе, где покоятся мощи подвижника. А накануне, 22 октября, в 17 часов в храме пройдет всеночное бдение.
Седмица.
Еще раз добрый день всем, кто только что включил радио. Напоминаю, вы слушаете программу «Мир православия». Мы работаем в прямом эфире, и гость нашей студии – иеромонах Нестор, наместник Пензенского Спасо-Преображенского монастыря и одновременно руководитель редакционно-издательского отдела Пензенской епархии. Добрый день, отец Нестор.
Добрый день.
Вы возглавляли епархиальную делегацию 4-го международного фестиваля православных СМИ. Скажите, вот сегодня актуально проводить подобные фестивали?
Вы знаете, вот такие мероприятия, они вообще объединяют людей. Я должен сказать, что любое вообще мероприятие, которое людьми организуется, оно позволяет не только как бы собраться людям, да, вот просто и повод иметь для общения, но и, наверное, поучиться чему-то, передать свой опыт другим. И если мы рассматриваем вот конкретно фестиваль средств массовой информации, который проходил в Москве, в храме Христа Спасителя, то, несомненно, это было событие и для Москвы, и для регионов, потому что там было представлено около 150 регионов, и это большое количество людей, большой пласт, скажем так, профессиональных работников в своей области, и нам, участникам этого фестиваля, было приятно находиться среди единомышленников, среди людей, которые, как и мы, несем Слово Божие в массы, занимаемся тем, что передаем хотя бы информацию о православии людям.
Ну, смотрите, участниками фестиваля стали 360 делегатов. Причем, да, как вы правильно сказали, не только из России, но и из стран зарубежья. Вот нам, в частности, удалось пообщаться с представителями Польши, которые рассказали, что в их стране с населением в 38 миллионов человек православие исповедует 500 000. При этом, по словам журналистки Яны Явдосюк, существует большая разница, так как их главная задача – просто заявить о себе, ну, как бы сказать о том, что в католической стране есть и православные. У нашей же церкви, понятно, задачи иные. Вот, на ваш взгляд, вообще стоило ли собирать такое представительное сообщество вместе? Ну, и уж если да, то почему?
Вы знаете, действительно, в Польше 95 или даже чуть больше процентов населения католики, традиционно исповедующие католическую веру, и трудно православную себя там позиционировать. Собственно, наверное, как у нас в России, такие небольшие народности тоже себя вот проявляют не так активно, но то, что на сайт Польской Православной Церкви в день заходит около 2000 человек, уже говорит не только о популярности этого сайта, но и о том, что интерес к православной жизни даже вот среди такой практически католической страны, он не пропадает, а увеличивается. Поэтому, когда мы говорим о нашей ситуации, что вот у нас-то можно, собственно, и не вести такую активную информационную деятельность и этим не заниматься, то как раз опыт наших коллег говорит о том, что если мы не возделываем ниву, да, не трудимся на этом поприще, то, как правило, люди меняют свои интересы, и они, не получая в себе удовлетворения в поиске информации, они начинают интересоваться другими вещами. И таким образом, я думаю, вот даже некая такая расцерковленность, которая сегодня наблюдается, это недостаток информационной поддержки людей. То есть не хватает информации о том, как, что, вот, ну, даже простые вещи, как сходить в храм и зачем это нужно, почему мы строим храмы и другие вопросы. Вот люди, когда пытаются на них ответить, нет ответа, ну, значит, все забыли, им это перестало быть интересно и ушли. А когда мы говорим о том, что вот возьмите здесь, вот здесь, вот здесь такие-то ресурсы есть информационные, вот вам телевидение, вот радио, вот интернет-сообщество, вы везде можете почерпнуть необходимую для вас информацию, только нажмите кнопку. Тогда понятно, что чем большее поле мы охватываем информационное, тем легче людям найти нужную информацию, а общение с коллегами позволяет нам понять, какими средствами более эффективно достигать нужного результата, чтобы наш слушатель, читатель или видеозритель, да, смог действительно оперативно получить необходимую интересующую информацию, особенно на те вопросы, которые возникают у нас вот в обществе мгновенно. Случилось какое-то событие, а уже известна позиция Русской Церкви. Например, вот пожары начались, да, сразу церковь выступила с воззванием. Как мы это узнали? А вот у нас есть уже такие средства информации, которые позволяют оперативно людям донести главную информацию, которая является правдивой, достоверной. И вот это ценится. Поэтому в данном случае наши друзья-поляки, они научились вот этой оперативности и могут поделиться ею с нами. А мы, и не только их, но и представители других стран, и в том числе и стран СНГ, общаясь, находим вот эти вот интересные такие изюминки в их деятельности, которые помогают нам усовершенствовать нашу деятельность.
Отец Нестор, а лично у вас какие остались впечатления от фестиваля? Ну, что-то полезное, может быть, вы для себя оттуда?
Вы знаете, вот на фестиваль собрались люди действительно разного возраста, разного профессионального уровня, и это, с одной стороны, как бы мешало, потому что кто-то уже прошел какие-то начальные этапы, да, вот своей деятельности.
То есть не совсем единомышленники?
Нет, речь не о единомыслии, а о профессиональной подготовке. У кого-то уже, например, за плечами и телевидение, и радио, а кто-то только начинает газету печатать, ну, грубо говоря, да? Вот. И они все приехали, им всем интересен опыт. И здесь, конечно, если бы было какое-то вот ранжирование по определенному уровню, то мы бы сказали, а вот мы пойдем сюда, здесь вот профессионал, а мы пойдем сюда, здесь начинающий, да. А вот так как этого не было, то мы были в таком свободном плавании и сами выбирали, на какую секцию фестиваля попасть, с кем лучше пообщаться. И с другой стороны,
свобода выбора.
Да, это позволило нам найти много друзей. Найти, во-первых, дало толчок к большему общению, и мы смогли вот в этом общении найти таких неординарных действительно людей, которые занимаются своим делом, любят свою работу и настолько эффективно и профессионально ею занимаются, что, конечно, мы там и визиточками обменялись, и как-то адресами электронной почты, все это было, потому что это интересно. И вот первое такое впечатление, что вот тут вот надо же, такие мы все разные, оно сменилось, наоборот, радостью, что мы нашли людей не только своего уровня, но и тех, на кого можно равняться, кто далеко ушел вперед. А это важно, потому что, значит, они лучше, они быстрее, оперативнее, интереснее подают информацию. А значит, нам надо за ними идти. И вот здесь вот мы, конечно, епархия, которая свою деятельность старается вывести на новый уровень профессионализма, конечно, интересовалась тем, что сегодня наработано и о чем говорят люди на этом фестивале.
Спасибо, мы ненадолго прервем наш разговор, чтобы продолжить его через несколько минут. У нас работает телефон прямого эфира, его номер 54-32-24. Пожалуйста, звоните и прямо сейчас уже можете задавать свои вопросы. А наш эфир продолжит рубрика «Календарь». Я передаю слово иеромонаху Иллариону, настоятелю храма-часовни Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня особый день в жизни нашей Пензенской епархии. Мы празднуем икону Божией Матери, именуемую Трубчевская. Чудо выходит за рамки повседневной жизни. Его нельзя ни определить, ни вычислить. Говоря о чудотворных иконах, нужно сразу оговориться. Любая икона по сущности своей чудотворна, если у нас хватает веры, чтобы это заметить. В церкви известны чтимые иконы. С некоторыми иконами происходит чудо мироточения и осветления. Бывает, что иконы плачут слезами. Все это чудеса. Однако по преданию, за некоторыми иконами издавна закрепилась слава чудотворных. Иногда по чудесному их обретению, иногда по чудесам и исцелениям, связанным с ними. Некоторые из них были обретены при чудесных обстоятельствах, как Толкская. Некоторые написаны святыми. Владимирская, Тихвинская и Смоленская апостолом Лукой, Троица святым Андреем Рублевым. Некоторые же из них найдены по видениям и снам, такие как Казанская неупиваемая чаша. Всех их объединяет одно. Неизъяснимым путем они откликаются на наши просьбы и молитвы. Спасают, приходят на помощь и исправляют, когда такое спасение уже кажется не в людской власти. С каждой чудотворной иконой связаны десятки подобных историй. И вот об одной такой иконе Божией Матери, которая находится в нашей Пензенской области, недалеко от села Нравчат, я сейчас и расскажу. Мужской Троицкий Сканов монастырь основан в первой половине 17 века в местности, принадлежавшей ранее фамилии Исканских. Отсюда и название Сканов на берегу реки Мокши. В монастыре было 6 церквей. Соборная во имя Святой Троицы, в честь Успения Богоматери с пределом Трубчевской иконы Богородицы, в честь усекновения главы Иоанна Крестителя, во имя трех святителей, во имя святителя Николая Чудотворца и во имя преподобных Антония и Феодосии Печерских с пределом во имя великомученицы Варвары. Последний храм устроен вне обители, над пещерами, общая протяженность которых больше, чем в Киево-Печерской лавре. В 1989 году, когда монастырь возвратили церкви, от его величественной архитектуры остались одни руины. Троицкий Сканов монастырь вновь был открыт уже как женский в 1990 году. Теперь в заново отстроенную обитель опять потянулись паломники. Притягательную силу имеет то, что в годы лихолетия удалось сохранить главную святыню монастыря – Трубчевскую икону Божией Матери. Икона была написана в городе Трубчевске Брянской области монахом Ченского мужского монастыря Ефимием в 1765 году, как значится в надписи на иконе. Подробных сведений о том, как оказалась икона в Троицесканом монастыре, не сохранилось. Эта икона числится в списках чудотворных икон России, хотя письменных свидетельств о чудотворениях не сохранилось в связи с пожаром 26 апреля 1676 года, при котором сгорели все документы о монастыре. Но остались воспоминания и рассказы старожилов о чудесной помощи этой иконы. Страшное несчастье в конце прошлого века дважды обрушивалось на Нравчат обвальной эпидемии холеры. Сотни жизней поглотила кладбищенская земля. Из поколения в поколение передается рассказ о том, как в один из этих тяжелых дней, переживаемых нравчатцами, при стечении множества народа, духовенством был начат крестный ход вокруг селения с выносом иконы из Троицесканого монастыря. Как гласит летопись, благоговейные чтители этой иконы приписывали милосердию и покровительству Царицы Небесной скорое прекращение эпидемической болезни. В знак особого почитания иконы прихожанами неподалеку от монастыря в 1853 году была построена кладбищенская церковь во имя Трубчевской иконы Божией Матери. В 30-е годы, после разграбления и закрытия монастыря, икону взяли в Нравчатский краеведческий музей, где она пролежала в хранилище почти полстолетия в пыли забвения. На грязную, истрепанную икону, с которой были сняты драгоценные камни, серебряная риза, не обращали внимания и использовали как стол для экспонатов. При очередной описи музейных ценностей против строки «Трубчевская икона Божией Матери» написали «утеряно». Это было в 1975 году. Но икона нашлась все в том же запаснике через 18 лет, когда возобновился поиск пропавших музейных ценностей. Подать ее на писание, обнаруженное в нижнем углу, и по другим признакам, компетентная комиссия признала в ней утерянную икону. Вновь возвратившиеся в монастырь икону решили сфотографировать. Был хмурый день. Небо застилали черные тучи. Угол, где находилась икона, был совсем темным. Только лампадка еле освещала лик Матери Божией. «Бесперспективное дело», — сказала посетительница, наводя объектив фотоаппарата на икону. «Что ж, попробуем». И вдруг сверху из-под купола храма в решетчатое окно хлынул поток солнечного света. Икона осветилась, заиграв всеми красками. Вокруг головы венца Матери Божией засиял нимб. Дважды щелкнул фотоаппарат. И снова тучи закрыли солнце. Стало темно. Присутствующие были поражены и радостно удивлены. Икона радовалась своему возвращению. Долгое пребывание иконы в запасниках музея, небрежное отношение к ней, сделали свое дело. Покоробилась доска и холст, кое-где появилась плесень. По благословению ныне почившего в Бозе высокопреосвященнейшего владыки Серафима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого, икону отправили на реставрацию в Свято-Троице Сергию Лавру. И вот икона вновь в монастыре. Для нее сделан искусной работы киот. Икона Царицы Небесной, перед образом которой молилось не одно поколение, вернулась в Сканову обитель обновленной. И верующие, прикасаясь к ней, получают всеосвящающую благодать Святаго Духа. Спасибо за внимание.
Календарь.
Вы слушаете Пензу. Это программа «Мир православия» в студии Юлия Шеварева. Со мной вместе иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря и руководитель редакционно-издательского отдела Пензенской епархии. Мы работаем для вас в прямом эфире по телефону 54 32 24. Вы можете задавать свои вопросы. А мы пока продолжаем наш разговор, и вот он о чем. Для тех, кто только что присоединился к нам, напомню, что на неделе в Москве проходил фестиваль православных журналистов «Вера и слово», и отец Нестор возглавлял пензенскую делегацию. Ну, мы уже слышали ваше мнение о форуме, спасибо за него. Но я думаю, что вы не будете со мной спорить о том, что, пожалуй, главным событием этого фестиваля все-таки стала возможность общения, встреча с предстоятелем Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом. Так вот, он начал свое обращение с того, что является фундаментом человеческого бытия, и подчеркнул, что до сих пор тема нравственности, духовности, культуры так и не заняла приоритетного места. Вот, отец Нестор, как вы думаете, почему?
Конечно, было приятно, что Святейший Патриарх посетил это мероприятие и нашел возможность не только обратиться к всем православным журналистам и людям, которые работают со СМИ, но и ответить на вопросы, которые ему задавали. Это было очень так почетно. Из Якутии, из других регионов задавали вопросы. И вот когда Святейший Патриарх Кирилл заговорил о цели нашего бытия, цели существования православных средств массовой информации, то есть тех средств массовой информации, которые доносят православную веру до слушателей, он сказал, что общество часто ищет цель своего, как бы, основу человеческого общества не в тех категориях, в которых надо бы искать, и перечислил экономику, политику, социальную деятельность в том числе. А оказывается, что это все глубоко ошибочно, и надо искать в первую очередь причину проблем и экономики, и политики, и экологии, в первую очередь в кризисе веры. Потому что фундаментальной ценностью для человека является вера. Она формирует его жизнь. То мировоззрение, которое есть у человека, оно вот и заставляет человека так проявлять себя в жизни. И мы видим, что атеистическое мировоззрение проявлялось через одни социальные формы. Религиозное мировоззрение, опять же, будь то древние религиозные направления или современные религиозные направления, они по-другому формируют социальную жизнь и человека. Поэтому если мы отрываемся от вот этого мирского, от постоянной заботы, гонки за материальным, и задумаемся немножечко, что такое человек, и чем он отличается от этого всего материального, тогда мы начинаем выстраивать правильно отношения и в обществе, и экологии, и в политике, и в экономике, где бы это ни было.
Отец Нестор, извините, перебью, у нас есть первый телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушничек. Алло, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь только.
Зовут меня Дмитрий. Вопрос у меня такой. Вот у нас в Пензе есть какие-нибудь православные издания? Ну, там книги, журналы. И если есть, то какие и где их можно купить?
Спасибо большое вам за вопрос.
Конечно, сегодня в Пензенской епархии издает свой журнал «Пензенские епархиальные ведомости».
Возобновленный, кстати, да, насколько мне известно, там был перерыв большой.
В 2004 году он прекратил на время своего существования, и вот с нынешнего года мы опять его возобновили уже в новом формате, в новом оформлении. Каждый прихожанин и вообще каждый человек может зайти в любой храм Пензенской епархии и в городе, и в области, и приобрести официальное издание Пензенской епархии, которое освещает жизнь нашей церкви здесь, на Пензенской земле, служение, новые события, какие-то памятные даты, и в том числе мы стараемся что-то сказать и о вечном. То есть помещаются туда и проповеди, и материалы из истории епархии, из других как бы источников. И вот это издание, оно сегодня ведет такую линию новых изданий, которые будут появляться, потому что уже к этому журналу мы выпустили приложение, библиотеку журнала Пензенских епархиальных ведомостей, которое будет освещать какие-то стороны более плотно. Есть идея к концу года издать такой ежегодный альманах, который, ну, назовем его «Пензенский летописец», который будет не только собирать все, что произошло за год, и интересные самые события, но и давать возможность всем интересующимся православной жизнью, историей Пензы, там публиковаться и доносить хорошее, доброе слово до людей. Кроме этого, мы издаем книги, которые в каждом храме можно, опять же, приобрести. Единственное, что скажу, вот со следующего года, скажем так, в книжных изданиях уже с этого года, издательский совет Московского патриархата и синодальный информационный отдел Московского патриархата вводят определенный регламент, вводят такую, да, можно сказать, гриф, то есть проверку на достоверность, на православность этих изданий, потому что сегодня под именем церкви печатаются очень много таких людей, которые совершенно не имеют...
Как суметь отличить?
А вот этот гриф, он и будет, собственно, говорить, что рекомендовано, что полезно, а от чего надо, наоборот, отказываться. Тем более, что если кто-то думает, что, ну, мало ли, там в типографии поставили, и все, никто не спрашивает, да, идет такой мониторинг всех изданий, которые есть у нас в церкви, реализуются, и... Также это все можно увидеть на сайте Московской Патриархии, где публикуются как те издания, которые не прошли, не полезны, и так те, которые прошли и полезны, рекомендованы для их чтения.
Ну, вот еще один радиослушатель дозвонился до нас. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Ольга.
Здравствуйте,
Я
Ольга.
Очень рада, что теперь будет такая передача у нас по субботам. Потому что я-то стараюсь по большим праздникам ходить в нашу вот Жон Мироносец церковь, а теперь Успенский собор. Вот, это моя церковь, меня там крестили в 1954 году, у меня бабушки и дедушки хоронены на этом кладбище. Вот, и я очень рада, спасибо большое за эту передачу.
Спасибо, потому что, вот, слушаете.
Приходя в наш храм, я удивляюсь, как много пожилых людей даже не знают, как поставить свечку, куда поставить свечку. Мне очень хотелось бы, чтобы в этих передачах освещались такие вопросы, как нужно одеваться в церковь, ходить в храм.
А вы знаете, Ольга, мы обязательно будем об этом говорить, да. Тем более у нас в программе есть специальная рубрика, которая вот посвящена вопросам радиослушателей. Мы обязательно, вы услышите это каждую субботу.
Спасибо большое. Вообще о правилах. Я стараюсь ходить, но я все не знаю. До сих пор я все не знаю.
Я думаю, надо побольше задавать вопросов в эфир.
Да.
И мы
почаще звоните нам.
Больше дадим вам возможности проникнуться духом православной веры.
У нас такой дремучий народ, мне кажется, в Пензе очень дремучий. Спасибо вам огромное за передачу. Будем слушать и будем ждать вашей передачи.
Спасибо,
что вы нам позвонили. Спасибо. Отец Нестор, но все-таки я предлагаю вернуться к слову патриарха.
Да.
Мы приготовили несколько фрагментов из его обращения, и мне очень бы хотелось, чтобы все это услышали.
Вот если сформулировать главную задачу православных СМИ, еще шире, православной церкви перед лицом общества современного, секулярного, во многом конфликтного, питающегося идеалами массовой культуры, стереотипами, которые не соответствуют нравственной природе и традиции народа. Так вот, перед лицом всех этих вызовов и задача церкви заключается в том, чтобы подчеркивать, что есть главное в жизни человека. Ну а как церковь это может делать? Конечно, через проповедь. Но мы знаем, что постоянными прихожанами является небольшой процент от количества людей, которые даже отождествляют себя с православной церковью, считаются православными. Как к ним обратиться? А как обратиться к сомневающимся? А как обратиться к душам метущимся? К тем, кто находится в интеллектуальном и духовном поиске? Нету другой возможности, как только использовать средства массовой информации. Кто-нибудь может сказать о миссионерском значении СМИ. Это будет правильно. Но мне даже кажется, что здесь слово «миссия» сужает масштаб задач.
Так вот, представители средств массовой информации, миссионеры или это только дело священников?
Вы знаете, каждый православный христианин, он призван нести Слово Божие, потому что человек, который откликнулся на любовь Божию, на то, ради чего Спаситель пришел в мир, он не может остаться равнодушным. Он не может сказать, что «а, вот я спасся, я вот сейчас затаюсь в какой-то комнате, а остальные пусть как хотят, пусть погибают». И вот это вот состояние внутренней миссии у каждого человека есть православного. Речь идет о чем? О том, что когда мы выходим на общественное поле, то, наверное, не всякий способен правильно и грамотно донести Слово Божие. И вот здесь мы говорим о том, что не только миссионеры, которых мало, которые специалисты, которые профессионалы, они знают, как ответить на нужные вопросы, но и средства массовой информации, которые считают себя православными людьми, должны эту миссию поддержать. Они должны тоже выступить в роли тех, которые несут Слово Божие. И вот патриарх об этом говорил, что нельзя замыкать вот наше слово только на храмы. Ведь есть много людей, которые в храмы совершенно не попадают. А вот как раз через телевидение, радио и другие средства массовой информации мы имеем возможность расширить поле слушающих.
Звукорежиссер показывает, что у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день, это вас беспокоит Вера Викторовна. Ну, очень большое вам спасибо за вашу передачу. Очень приятно услышать.
Спасибо. Мы сегодня прям как именинники. Принимаем поздравления.
Вот. Слушаем вас. Спасибо, я просто тронута. Вот я ходила в церковь и старалась внимательно слушать проповедь священника, с которой он обратился к верующим, но далеко не смогла все понять. Вот как мне быть, что вы можете посоветовать?
Хороший вопрос. Дело в том, что в храм люди приходят в разном возрасте, разного интеллектуального уровня, разного воспитания. И поэтому церковь, с одной стороны, это организм Божий, который всех объединяет верой, таинствами, единством благочестивой жизни, такую вот общность создает. И, конечно, человек, который приходит в храм и участвует в таинствах, молится, совершает добрые дела, он уже у Бога не забыт. А вот когда мы ставим вопрос, а как себя духовно взращивать, как совершенствовать этот духовный путь, вот тогда встает вопрос, что мы понимаем, что мы не понимаем. И бывает так, что батюшка сказал проповедь, а она часто оказывается рассчитана на людей, которые уже воцерковлены, которые и вчера его слушали, и позавчера, и третьего дня. Батюшка не может повторять одни и те же слова на каждой проповеди, это будет скучно, и, наверное, само Слово Божие будет от этого страдать. А вот задать себе такую, поставить задачу постоянного внутреннего такого образования – это задача каждого. Вот когда мне только впервые пришлось встретить православие, и где-то в те первые 90-е годы такого открытого исповедание веры, можно было попасть в храмы беспрепятственно и услышать что-либо, мы, знаете, мы только батюшку и слушали, потому что ничего не было, ни молитвослов, ни книжечек каких-то. У нас даже на одном из столбов храма висел молитвослов такой вот, и люди переписывали оттуда молитвы. Вот так это все начиналось, и вот так мы возрастали. Но проходит время, и каждый человек образовывается. И вот сегодня мы уже стоим в храме, слушаем проповедь, и ну это понятно. Понятно, это все известно. Так вот нужен процесс. Поэтому, если что-то непонятно, как говорит Феофан Затворник, ты не смущайся этим. Придет время, когда тебе Господь все откроет. Но нужно это время. И вот у каждого стоит такая задача не ограничиваться тем, что ты услышал, но продолжать через книги, через общение, через в том числе и общение со священником, это все возможно, и все мы можем усвоить, если только будет такое желание сердечное, ни один вопрос не останется у человека неотвеченным.
Я все-таки напоминаю для наших радиослушателей, что главная тема нашего сегодняшнего разговора – это фестиваль православных СМИ. И мне очень хочется, чтобы мы сейчас послушали еще один фрагмент из речи патриарха, вот когда мы сидели в храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов, и он говорил, это было потрясение, да? Ну, вы помните, какая стояла идеальная тишина, да?
Да.
400 с лишним человек, идеальная тишина. Давайте послушаем один кусочек, он мне очень нравится.
Полистав страницы интернета, людям становится жутко. Им кажется, что наступает конец света. Как всей этой массе можно противостоять? отдельными приходскими листочками, таким небольшим количеством церковных сайтов в интернете, рассчитанных на узкого зрителя, читателя, пользователя. И человек, критически осмыслящий всю эту реальность, впадает в уныние. Я бы хотел сказать вот о чем, что для того, чтобы не впадать в уныние, нужно себе представить, а с чем столкнулись святые апостолы. Можете представить себе мощный, языческий, а лучше сказать, даже безбожный мир Рима? Потому что в богов верил народ по привычке, по фольклору, по традиции. Некоторые философы, интеллектуалы, а все ведь остальные криво усмехались и анекдоты рассказывали про своих богов. Это был языческий, безбожный мир. И не было никакой альтернативы. Сейчас хоть какое-то небольшое количество сайтов и газет. В то время никакой альтернативы. И апостол Павел приходит в этот безбожный римский мир и начинает говорить в Ареопаге на языке философов, с простыми людьми на их языке. Он обращает им слово о кресте, которое для одних соблазн, для других безумие. У него что, было больше шансов, чем у нас? У него что, было больше возможностей, чем у нас? Нас сегодня, слава Богу, никто камнями не побивает и палками не бьет, и из городов не изгоняет. А ведь в то время этот колоссальный интеллектуальный риск соприкосновения с языческой средой сопровождался еще и гонениями.
Но вот, как я поняла, речь идет о том, что церковные СМИ пока не выдерживают конкуренции со светскими средствами массовой информации. Вот и патриарх об этом говорил. А почему так происходит?
Вы знаете, не только то, что не хватает профессионализма, и среди православных есть много людей, которые действительно профессионалы, но мне кажется, это само желание церкви выступить на миссионерское поле. Вот у нас еще не хватает вот этой вот, знаете, воли и устремленности, вот ревности по Богу, чтобы участвовать и говорить о том, что у нас есть, какое богатство, какое сокровище.
А еще, по-моему, один радиослушатель. Да-да-да. Алло, добрый день, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Пожалуйста,
меня зовут Максим, мне хотелось бы задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сейчас практически через все средства массовой информации идет очень большой поток грязи, пропаганда насилия и такое прочее. Вот скажите, как оградить себя, своих детей от такого влияния? Может быть, вообще не читать газет, не смотреть телевидение, не слушать радио.
Спасибо, Максим. Мы поняли ваш вопрос.
Сегодня православному человеку невозможно себя изолировать от того мира, от того влияния, которое есть. Но мы всегда можем найти альтернативу тому, что есть. Вот смотрим интернет, есть православные сайты, и играем какие-то игры, есть познавательные игры, да, если это дети и у школьники. Смотрим телевидение, всегда есть православное телевидение сегодня. Слушаем радиопередачи, есть православные передачи. И не только то, что православное, но и познавательное, общего развития имеет. И мы всегда можем противопоставить вот этому влиянию совершенно иной мир, который красивый, гармоничный. Более того, скажу, психологи утверждают, что если мы детей в малом возрасте говорим вот это плохо, ребенок никогда не будет ни смотреть ту рекламу, ни трогать ту вещь, которая плохо. Вот это прививается с воспитанием. И, конечно, здесь надо в первую очередь думать о детях. Как их воспитать?
Спасибо большое. Вот, к сожалению, наше время истекает. Я напомню, что со мной в студии был иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря, и мы говорили о роли православных средств массовой информации. Тема вызвала столько звонков, я думаю, что мы с вами, наверное, обязательно ее продолжим в наших других эфирах. Ну а для тех, кто не смог дозвониться к нам сейчас, скажу, что отец Нестор любезно согласился продолжить общение, но это будет уже за рамками прямого эфира. И в течение получаса вы можете задавать свои вопросы по телефону 54 32 24. А мы продолжаем, и пришло время послушать доброе слово. В этой рубрике игумен Серафим, проректор Пензенской духовной семинарии, отвечает на ваши вопросы. Оставайтесь с нами.
Доброе слово. Добрый день. Радиослушательница Елена из Кузнецка спрашивает. У нас с моим молодым человеком запланирована свадьба. Мы хотели бы также обвенчаться. Скажите, что надо сделать раньше? Расписаться в ЗАГСе или обвенчаться? По современной традициям мы не венчаем в церкви без регистрации брака в ЗАГСе. Дело в том, что таинство венчания не признается государством как законный брак. То есть, если человек в церкви повенчался, это еще не означает для государства, что он вступил в законные супружеские отношения. И супруг, так скажем, несет какие-то обязанности и ответственность, которая наложена на него государственным законодательством. Поэтому, к сожалению, очень часто случается так, что многие люди венчаются ради моды или даже, к сожалению, нарушая церковные каноны, венчаются со своими сожителями, любовниками. И для того, чтобы как-то предохранить святость таинства, в церкви принято решение, что мы заключаем брак, то есть благословение церкви дает только после того, как человек распишется в ЗАГСе. И поэтому, Елена, если вы обратитесь в любой храм Пензенской епархии или Русской Православной Церкви, то, в общем-то, вам ответят, что сначала нужно обязательно свой брак зарегистрировать в ЗАГСе, а тогда уже говорить о венчании. Венчание совершается у нас в храмах в период, когда нет постов, и по дням в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, если эти дни не совпадают с каноном великих двунадесятых праздников либо храмовых праздников. Поэтому после того, как вы распишетесь в ЗАГСе, вы можете свободно повенчаться в любом храме, который вам нравится, города Кузнецка, либо другой, если есть на то ваша добрая воля. Александр Васильевич из Пензы задает такой вопрос. Какие обязанности крестных родителей? Может ли мнение крестного отца быть весомее родного? К сожалению, за последнее время мы видим, что крестные родители не исполняют своих обязанностей. Почему? Потому что, в общем-то, они приходят для того, чтобы поддержать ребенка во время крещения и потом просто называться его крестным отцом. На самом деле церковь на крестных родителей накладывает довольно-таки большую ответственность. Ведь ребенка мы крестим фактически без его доброй воли, которую он не может еще проявить. Мы его крестим потому, что его родители являются православными, и воспитание его в этой семье будет обязательно православным. Но крестные родители дают все обеты крещения за этого младенца. И поэтому, конечно, на крестных родителей накладывается очень большая ответственность. То есть именно они отвечают за то, каким образом будет воспитан этот человек, будет ли он христианином, будет ли он членом православной церкви. Насчет того, может ли слово крестного отца быть весомее родного отца, здесь, конечно, все зависит от того, как в семье построены отношения, потому что если эта семья христианская, и если где-то крестный отец видит, что его крестного сына или дочь воспитывают недолжным образом, где-то он видит какие-то изъяны, может быть, это слово может быть весомее. Потом, когда человек сам уже будет возрастать и будет в возрасте довольно-таки зрелым, он тоже может, так скажем, выбирать, кого ему больше слушать, своих родных родителей, либо слушать его крестного отца. Если для него крестный отец некий такой отец духовный, который дает советы, который его направляет по христианскому пути, очень может быть сложится так, что слово крестного отца будет действительно весомее, чем слово родных родителей. Поэтому, конечно, крестные родители несут огромную ответственность. Они прежде всего должны, конечно, молиться за тех, кого крестили, и неустанно заботиться до зрелого возраста этого человека, заботы о том, чтобы этот человек был человеком православным, чтобы все те обеты, которые были принесены во время оглашения крещаемого, они были исполнены. То есть этот человек ни в коем случае не сочетал себя либо с какими антихристианскими течениями, чтобы этот человек знал свою веру, знал историю своей веры, знал все основные догматы веры, которые нужны человеку для его христианского спасения. Поэтому, если человек, крестный отец или мать, будут таким образом относиться к своему возложенному церкви послушанию, то в таком случае, конечно, обязанности крестных родителей, они огромны перед церковью.
Доброе слово.
Если у вас возникли вопросы к священнику, их можно задать по телефону 54 32 24. Я повторю, 54 32 24. Или же можно написать письмо к нам в редакцию и отправить его по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 39, дом радио, программа «Мир православия». Можно и с помощью электронной почты на адрес pravpenza@mail.ru. Пожалуйста, спрашивайте, а ответы услышите в нашем эфире. Ну а на этом у нас все. Для вас работали Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Встретимся через неделю на волнах Радио России из Пензы в программе «Мир православия». Она выходит каждую субботу в 12 часов 10 минут. До свидания.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.